FM. Молодежное радио руками молодежи.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Молот ФМ, передача
«Толстой онлайн» с Юлией Ахмедовой
и Евгенией Матвеевой.
Сегодня у нас, как обычно уже, по-моему, по традиции, снова не суббота.
Да, не в свое время мы снова выходим.
Но поговорить о литературе...
Не помешает никогда.
Никогда не поздно, скажем.
Да, Жень, какая у нас сегодня тема эфира?
Сегодня мы поговорим о моем, пожалуй, самом любимом поэте, музыканте. Владимире Высоцком. Многие его знают как музыканта, многие его знают как поэта, многие его знают вообще как творческую личность.
Мне кажется, можно начать с того, что его знают все.
Да.
В принципе, мне кажется, знают абсолютно все.
Знают все поколения. Ну, наши с тобой точно его знают.
Да.
Не знаю, как дальше.
Уже...
К сожалению, очень часто о нем думают, что это как такой шансонье, который поет только бардовские песни, и, в принципе, ничего такого...
Нет, подожди, бардовские песни и шансон — это разные немножко
да.
направления. И его причисляют и к тому направлению, и к
тому.
Хотя
да.
он себя ни к одному из этих
Он вообще больше
не
себя не считает... Не то, что не считал себя музыкантом, для него все равно, мне кажется, первостепеннее были стихи, стихотворения, вот эти его сочинительства, скажем так.
А мне вообще кажется, что для него в первую очередь было, знаешь, вот такое душу свою, душой поделиться
Да, это отличительная черта его поэзии, да. Многие думают, что он... Вообще вспомни, да, какие-то стихотворения, какие-то, может быть, песни его, он постоянно или... пел про шофера, да, или как он просидел там в тюрьме, какие-то такие.
Да.
И у многих людей, которые не знают его творчество, складывается ощущение, что он действительно и отсидел в тюрьме, и работал шофером, и там такую же вел достаточно разгульную жизнь, как он пишет в своих произведениях. Однако это не так. Сам даже Высоцкий говорил, многие считают меня, что я и шоферил, и врачевал, там, да, и занимался теми профессиями, которых я пою. Нет, такого не было. Это просто, ну, скажем так, придуманное.
Ну, талантливые люди, в принципе, все
талантливые
так, писатели,
во всем.
Они им не обязательно работать действительно шофером, чтобы написать об этом. То есть просто как бы Высоцкий понимал русскую жизнь.
Он понимал и очень тонко ее передавал. И я хочу, чтобы после нашего эфира на творчество Владимира Высоцкого взглянули, наверное, немного с другой стороны. Надеюсь, у нас это получится сегодня рассказать про него, рассказать его жизни, биографию, послушать его произведения.
И, конечно же, поговорить об истории любви Владимира
это
Высоцкого.
Это удивительная история любви. Но я думаю, сначала нужно нашу опять добрую традицию новостей.
Да, в мире литературы.
Так что начинай, пожалуйста.
Да, много интересного произошло за это время. Тут как раз-таки были праздники, 8 марта и все тому подобное. И вот именно в этот день Джоан Роулинг опять порадовала поклонников Гарри Поттера. Вышел новый рассказ, который называется «16-17 века» на сайте, официальном сайте Гарри Поттера, авторском сайте Роулинг, точнее. Вот. Это рассказ из серии «История магии в Северной Америке». То есть здесь идет как бы повествование о волшебном мире в 16-17 веках, когда вот еще индейцы там были. Значит, как раз-таки новости звучат, как Джоан Роулинг написала об истребленных американцами волшебных индейцах. Вот, то есть она пишет, что магия зарождалась как раз в Северной Америке среди индейцев. Вот так вот. То есть будет три рассказа из этой серии. По-моему, уже вышли они все на сайте. Вот. И, кстати, не знаю насчет русского перевода, но думаю, что, в принципе, это будет не проблема ознакомиться и русским читателям.
Ну да, перевод, я думаю, будет. Тем более Джоан Роулинг известная практически, наверное, во всех странах мира. Вот у меня, знаешь, к тебе такой вопрос. Насколько я знаю, она всегда писала вот такие фантастические книги, да, о волшебстве, о какой-то магии. Сложно, вот давай вот порефлексируем, подумаем, сложно ли ей будет написать о реальной жизни?
Так, если вроде бы её... же недавно совсем новость была о том, что у нее новый роман в соавторстве с другим автором каким-то, что, ну, он как раз-таки не фантастики, не фантастический.
То есть просто, ну, в моих глазах Джоан Роулинг, наверное, нельзя так судить, но все-таки это такая писательница-волшебница, которая пишет о магическом нереальном
так
мире.
Так вот тот роман, он как раз-таки был наоборот, там что-то очень много насилия, садизма и все тому подобное, наоборот, говорили,
ну да, мы
что
его обсуждали.
Хочет, да.
Обсуждали с тобой.
Уйти от темы волшебства она хотела, якобы.
И ушла в насилие.
И ушла в насилие, да, почему нет?
Ну, не самый лучший, наверное, способ. Но все равно, для меня Джоан Роулинг, как ни крути, всегда останется писателем.
И для тебя, и для меня,
миллионов
и для
людей.
Да, для миллионов поклонников Гарри Поттера, людей, которые выросли на этой книге, мне кажется, и взрослые, которые это читают.
Мне кажется, и сейчас будет реально очень что-то, очень придумать очень сложно что-то новое, чтобы затмить вот эту эпопею, да, Гарри Поттера. Мне кажется, это будет реально сложно.
Ну, все мы ждем 31 июля премьеры пьесы по Гарри Поттеру, продолжение этой истории. Посмотрим, что вообще будет. И я надеюсь, что это не испортит всей серии книг предыдущих.
Да, потому что мы постоянно с тобой говорим.
Да, вот эти рассказики, это, кстати, это не о Гарри Поттере, в принципе.
Это
вот
о волшебном мире.
Да.
Ну вот послушай, человек, да, который живет, в принципе, ну, реально, постоянно какие-то тонкости вот волшебства, какие-то тонкости магии. Вспомни даже серию самого Гарри Поттера, когда там и такие заклинания какие-то придумывают, и какие-то легенды волшебные. Это, по-моему, нужно обладать не то что высоким интеллектом, а какой-то фантазерством каким-то, да, воображением большим.
Придумать целый мир,
да.
Это
очень сложно.
Да.
Ну, а у нас следующая новость. Ты, наверное, уже слышала о такой акции «Тотальный диктант».
Конечно, да.
Вот. И в этом году она опять будет проходить в России, не только в России, а вообще в странах, где...
Ну, это вообще российская же акция, да? Она
российская акция придумана в России, да, но проводится и в других странах среди русскоговорящего населения. И в этом году она тоже пройдет уже и в Саратове, кстати говоря, 16 апреля, и в других уголках мира. Но пока взрослые, скажем так, вспоминают основные правила правописания, грамматики, пунктуации. Ты, кстати, тоже вспомни, потому что мы с тобой пойдем.
Звучит как угроза.
Ну да. И читать этот диктант и, собственно, его придумывать будет известный поэт, детский писатель и сценарист многих мультфильмов Андрей Усачев. Это его выбрали 10 марта, и, по словам самого писателя, он говорил, что я не ожидал, что выберут именно меня, но благодарен за оказанное доверие. Постараюсь, чтобы текст получился и сложный, и интересный.
Да.
По-моему, это круто. Вообще, эта акция, это очень
крутая
штука.
Ну, знаешь, я вот первый раз вижу, чтобы как бы для «Тотального диктанта» специально придумывали текст. Потому что, насколько я помню, прошлый раз вот Андрей Иванов, который
автор...
Как же называется? «Географ глобус пропил», вот. Вот, да. Автор этого романа, он же был автором «Тотального диктанта», но, по-моему, уже он не специально писал текст, а было просто взято его произведение. Или я путаю?
Ну, я, на самом деле, тебе здесь не помощник, не знаю полностью историю, да, создания этой акции и всего. Но, по-моему, придумывать надо, потому что тогда точно стопроцентная будет гарантия, что никто заранее не подсмотрит, не спишет, нигде не найдет, ничего не просочится, никакая информация. Поэтому, а почему бы не придумать новый текст, новое литературное мини-произведение будет?
Да.
По-моему, здорово.
Ну, кстати, вообще акция проходит на ура, я хочу сказать. Очень много
вот
людей.
Можно
очень.
Я хочу рассказать о своем опыте. В прошлом году, насколько ты знаешь, я была в Анкаре, да, училась там. И тоже писала эту акцию, писала этот диктант. И мне что понравилось, что очень много турок, которые изучают русский язык. Mm-hmm. Они пришли туда, не побоялись, не постеснялись, несмотря на то, что для них это было реально сложно, и даже мне было сложно в каких-то местах, там, пунктуационных, может быть, грамматических, но они пришли и написали, и, в принципе, было достаточно много количества, ну, много людей, которые вот заинтересованы были, им было интересно посмотреть, да, проверить себя. Причем люди были разных возрастов, начиная там с 16, да, и кончая 40, то есть... Такой диапазон это, очень расширенный.
Тем
очень
более,
здорово.
Что система так построена, что все это можно узнать анонимно, как бы если ты стесняешься своей оценки.
Да, да, да.
На сайте все это ты один только можешь узнать, и все.
Поэтому эта акция очень
полезна.
А еще,
что мне нравится, допустим, вот как у нас проходит в Саратове, в качестве дикторов, да, приглашают знаменитых каких-то людей. Вот в прошлом году, я помню, приглашали. Вячеслав Максюта,
да.
он не читал, но он писал диктант. Mm-hmm. Но знаешь, очень многие люди были рады.
Алексей Сигаев, по-моему.
Алексей Сигаев
Трио
читал.
Марс, да, читал.
Еще, по-моему, был участник команды КВН не Саратов, а вот Лас-Вегас из Энгельса.
Ну по-моему, вот этот он был, Сигаев.
Нет, не Сигаев,
другой еще?
Другой мальчик.
Ну, может быть.
В общем, ну не суть. Организаторы всячески стараются...
Ну, это, понимаешь, это
сделай
очень...
Сделай так, чтобы акция прошла на ура.
Она, во-первых, проходит на ура. Почему? Потому что здесь грамотность вроде такая серьезная, более или менее, ну, филология, да, ну, возьмем. Uh-huh. И они пытаются как-то ее, скажем так, элемент развлечения какого-то.
Да.
А, соответственно, это не проходит скучно, и интерес у людей вызывает. И главный девиз, ты же помнишь тотального диктанта? Писать грамотно — это модно.
Да, да.
Писать грамотно — это модно, слушать Молот FM тоже модно, слушайте нас. Поехали дальше.
Да, давай. Еще одна новость. В России появился комикс для взрослых. Вот, буквально в Санкт-Петербурге на днях презентовали необычное такое произведение. Графический роман под названием «Палестина».
Угу.
Вот. Это как бы необычное сочетание интервью и рисунков к ним.
Угу.
Вот. Автор... Известный журналист, литератор Джо Сака, он же является при этом художником-графистом, графиком. Вот. У него уже выходили произведения, как, которым он создавал собственные рисунки. Вот. И теперь вот этот роман у нас выходит и в России. Он создан по вот воспоминаниям интервью из Палестины. Как раз-таки вообще Джо Сака — это военный журналист. Вот. И в Палестине описана вот эта вот сложная ситуация в Палестине военная.
Ну да, между Израилем.
Международная, да, угу. Сложная ситуация. И это, можно сказать, что это новый жанр и на российском рынке, и, в принципе, на мировом.
Да.
Это графический роман. Насколько я знаю, раньше такое как бы было популярно. Вот, по крайней мере, «Ярмарка тщеславия», я помню, что было первое ее издание, оно было сопровождалось графическими иллюстрациями самого автора. Он сам рисовал.
На полях? Или вообще?
Ну, как на полях? Нет, в смысле, прям картинки, да.
Не, но мы очень часто встречаем, что в книгах вставляют какие-то иллюстрации, да. Может быть, вот в таких взрослых более или менее нет такой, скажем, массовой литературе. А в классической для детей тем очень часто мы можем встретить. Вот, например, «Отцы и дети» я очень часто читала.
Ни разу не видела, что
постоянно. Вот, может быть, разные издания, но одна страничка была там, Базаров, например, изображен, да.
Обычно я вот.
Но это, наверное, зависит от издания, от издательства,
ну, да, да.
Да,
да, да. А это прямо новое направление в литературе, и если оно станет популярным, почему нет? Кстати, о Гарри Поттере. Вот Гарри Поттер, да, сопровождается частенько иллюстрацией.
А я вот, кстати, о Гарри Поттере
нет,
не
знаешь,
видела.
Как, вот была как бы первая серия книг, это вот в мое детство,
угу,
да, она выходила.
«Философский камень», да, первая книга?
Ну, не сам, я имею в виду не книга, а вот серия семи книг, когда вот определенный дизайн обложки, я даже вот не знаю, как это писать.
Ну да, я поняла.
Вот, сейчас переиздается все уже с другими переводчиками, кстати говоря. Говоря, и не очень это...
Редизайн такой происходит.
Да, и сейчас новые книги, они очень яркие, очень красочные, смотрятся, может быть, даже красивее, чем вот в наше детство. Угу. И они с иллюстрациями прям такими, знаешь, глянцевыми.
Угу.
Вот. Из фильма иллюстрации есть. Есть такие книги Гарри Поттера, которые просто огромнейшие. Там,
ну да, подарочные такие.
Вот так вот, объемные картинки.
У меня был, кстати, такой альбом, где можно было смотреть и видеть там Гарри Поттера, Хагрида и прочих героев этого романа. Но, по-моему, идея очень хорошая, потому что даже для многих взрослых мы все равно где-то в глубине души дети, и нам будет приятно посмотреть. Например, читаешь, и тут иллюстрация того, о чем ты только что прочитал. Или, например, картина кого-то, портрет. Мне
да,
нравится.
Конечно.
Уже в детстве очень много картинок, да, и мало текста.
Но в детстве это помогает для развития воображения ребенка.
Ну а почему бы вот здесь так нет?
Почему бы, да, не представить себе, как выглядят там палестинцы и тому подобное.
Израильтяне.
Да.
Давай последнюю, наверное, новость расскажу. Стала известна самая красивая книга в мире. В Германии завершился конкурс «Самая красивая книга в мире». Церемония награждения проходила в Лейпциге, и ежегодно организаторами являются представители учреждения Book Art. В этом году, в 2016-м, участие приняли 600 литературных работ и 32 представителя из разных уголков мира. В финале оказались 15 книг в итоге. И, соответственно, первое место получила книга из Китая. Называется она «История Фан Юань» под авторством Лу Чунхуа. Очень сложные китайские имена.
И справилась.
Да. Значит, в сюжете книги кратенько расскажу. История книжного магазина, как раз-таки вот это Фан Юань, изображенная в карикатурных портретах.
Вот опять же в
тему. Да, видишь, наверное, сейчас вот идет какая-то мода. И на создание самой, как раз такой, самой красивой книги потрачено было более 4 лет.
То есть, представь, какие рисунки, да, там?
Я, знаешь, о чем сейчас вспомнила? Помнишь, раньше, в древности, когда
Раньше, не повторяй.
Когда вот начали только появляться книгопечатания, да, книги, чтобы создать красивую книгу, потребовалось чуть ли не десятилетие, да, когда
Это было очень дорого.
Это было очень дорого, были красивые переплеты кожей украшенные, там, да, какие-то рисунки от руки что-то печатали, ну, рисовалось, несмотря на то, что основной текст был напечатан. Как ты думаешь, может быть, мы возвращаемся к тому времени, когда книга стала уже такой ценностью, видишь, если проводят такие, ну, не акции, а конкурсы, да, и на одну книгу тратят 4 года.
Ну, кстати, да, из книги делают реально произведение
искусства, да.
Если честно взглянуть на цены в книжном магазине, то тоже
можно.
Ну,
это очень грустная информация, но правильная.
Произведение искусства, оно на самом деле так оно и есть, да, просто люди уже начинают забывать об этом, что книга — это произведение искусства.
И книга — это большая ценность, которую нужно беречь.
А тем более сейчас, когда больше мы все-таки читаем на электронных носителях, то вот именно печатная версия — это вот нечто такое действительно ценное.
Да. Читайте книги в оригинале, читайте книги бумажными.
В оригинале ты имеешь в виду на языке автора?
Ну, почему бы нет?
Ну, да, ну, знаешь, вот если вот эту книгу читать на китайском...
Ну, прекрасный стимул выучить другой язык. Ну, я думаю, нам стоит прерваться на музыкальную паузу, после чего мы продолжим эфир.
То глубокие руки шире, не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика, общий укрепляющая, утром отрезвляющая, если жив, пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движения, прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий, то и зне мошенья. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтиранье. Если вы уже устали, сели, встали, не страшны вам Арктика с Антарктикой. Главный академик Йоффе доказал, коньяк и кофе вам заменит спорт профилактика. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не мется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь проца, турами.
Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте. Выигрыши даже начинающий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Бег на месте общепримиряющий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Бег на месте общепримиряющий.
Ну, вот такую веселую песенку мы с тобой послушали.
Да, такую, мне кажется, специально для того, чтобы проснуться, если кто-то еще не проснулся.
И все советские люди, мне кажется, вставали каждое утро перед зеркалом, включали пластинку Владимира Высоцкого и начинали делать зарядку. Ну, а мы...
На самом деле же перепели сейчас песню эту.
Да, а студия перепела.
Ну,
это уже не то. Скажи уже, колорит не тот, голос не тот, тембр не тот. Я не хочу обидеть ни в коем случае А-студию. Там тоже есть своя прелесть. Но оригинал, как мы 10 минут назад с тобой решили, всегда лучше.
Мы с тобой консерваторы в этом, да. Ну что ж, Владимир
Высоцкий, да, давай прям поговорим о его биографии, поговорим о его жизни. Родился он 25 января 1938 года в Москве и умер, кстати, 25 июля, одинаковые числа, да, заметила, в 1980 году, тоже в Москве. По гороскопу, кстати, был Водолей.
Что это значит?
Это значит, что я тоже Водолей, и всё.
Нет, ну а на самом деле как-то влияет на характер?
Знаешь, я много... Ну, я не то чтобы увлекаюсь там астрологией и прочее, но я немного верую в это. И если люди Водолеи, то они очень талантливые и активные в своей. И, в принципе, это объясняет, наверное, его и творчество, и весь талант в целом. Ну что, он был и поэтом, и был и с актером, и был исполнителем песен, был музыкантом, да. Кстати говоря, лауреатом государственной премии СССР, которую получил посмертно. Угу. Он, вот смотри, все его знают как поэта, да, как музыканта, но также он же был актером, как я уже говорила.
Причем сыграл... в принципе, вся его театральная деятельность связана с театром на Таганке, в основном.
Да.
Вот. И там он исполнил одни из самых своих замечательных, самых известных ролей — Гамлета.
Гамлета, да. Лопахина, «Вишневый сад».
Да. Потом Порфирий Петрович в «Преступлении и наказании» — это была одна из первых его ролей.
Угу. Вот. Он также снимался в фильмах, например, «Место встречи изменить нельзя», помнишь, да? «Маленькие трагедии»,
«Вертикаль».
Да. Ну, в общем, человек...
И во многих вот этих фильмах, да, присутствуют именно его песни.
Да. И вообще его песни, они всегда на слуху, да? Вот ты не знаешь, откуда, может быть, да? Но, мне кажется, многие неосознанно даже знают слова.
Ну, потому что песни звучат отовсюду, их уже сейчас переделывают по-всякому, там, миксуют, вот... не миксуют.
Есть такая информация, что по опросу ВЦИОМ, проведённому в 2010 году, Высоцкий занял второе место в списке кумиров 20 века после Гагарина. Я считаю, это высокая победа, высокое достижение.
Но Высоцкий,
есть чем гордиться.
Он действительно был для, наверное, для наших родителей, да, примером подражания, примером человека с такой... модно сейчас говорить, с гражданской позиции.
Да, я, знаешь, до сих пор помню, у меня дома... были, знаешь, 4 кассетки, папа слушал, такие, даже не диски, а вот именно кассетки со всеми песнями Высоцкого, и когда он слушал их, я не понимала, да что такое, голос какой-то грубый, прокуренный, что, о чем вообще поет, но когда повзрослела, я поняла, что песни реально наполнены смыслом, и голос не кажется уже таким грубым, а наоборот, таким бархатным или даже красивым.
Душевным. А ты знаешь... У него же очень были... Все это было не просто создавать все эти песни. Ну, точнее, не создавать, а делать так, чтобы эта песня доходила до слушателя или стихи. Потому что очень сильная, строгая цензура, да, была в то время. И очень многие произведения запрещали. У Высоцкого были серьезные проблемы с властями, в принципе.
Ну да.
Но при этом многие его... Много ему и разрешали.
Потому что он действительно кумир был многих уже в те времена.
Я помню, нам на уроках истории рассказывали, что когда Хрущева сняли уже с поста, во время же оттепели Высоцкого запрещали, Вот. После того, как они, значит, его сняли с поста Хрущева, он встретился с Высоцким, послушал на самом деле его произведения, стихи. И сейчас уже, к сожалению, не воспроизведу дословно фразу Хрущева, но смысл в том, что вот люди, которые, ну, так сказать, чиновники, да, которые работали с Хрущевым, они, так сказать, очернили Высоцкого в глазах Хрущева. То есть они дали, не дали даже возможность Хрущеву оценить вообще масштаб таланта этого человека. Вот, и он такой говорит: да вот же там плохие люди, что mm-hmm. они мне про тебя говорили.
Mm-hmm. Вот. Ну вот, видите.
То есть, вот Хрущев потом оценил.
Еще один такой небольшой факт. Когда этот сам Владимир Высоцкий пришел устраиваться на работу, ну, соответственно, в театр, его, скажем так, наставником был Юрий Любимов. Я думаю, ты знаешь, кто это.
Ну, это директор театра тогда на Таганке.
И как он сам вспоминал впоследствии, Высоцкий пришел к нему устраиваться на работу, хотел получить какую-то роль, и ему предложили спеть свои песни. И вместо плановых 5 минут, которые даются, в принципе, на кастингах, да, ну, когда человек должен показать себя там за минимальное время, его слушали 1.5 часа. То есть, представляешь, какой тоже эффект он должен был произвести на публику, что его не отпустили, а предложили ему спеть еще больше песен.
Не на простую публику, да, а именно на профессионалов, на актеров. Ну, знаешь, вообще, ведь Владимир Семенович поступил-то вначале не на актерский факультет, он поступил на инженера.
Угу.
Вот, и есть такая легенда, ходит, что в новогоднюю ночь с 55 на 56 год, если так можно выразиться, да, они с товарищем, значит, делали чертежи для того, чтобы допустили к сессии. И именно якобы в эту ночь Высоцкий встает и поливает чернилами свой чертеж. И говорит, мол, все к черту, я понимаю, что это не мое, я актер. Вот. И вот потом он поступает в эту школу-студию МХАТ.
Видишь, как полезно иногда вот поставить точку, да, может быть, и рискнуть на что-то больше. И ты видишь, он достиг больших успехов, его знают, его имя помнят, его до сих пор слушают.
Но, с другой стороны, я вот думаю, не эта ли профессия повлекла его пристрастие к алкоголизму? Алкоголизму и наркотикам впоследствии. Не вот эта ли жизнь?
Ну, возможно.
Хотя, да,
везде есть свои минусы, везде есть свои плюсы. Ты знаешь, многие голливудские звезды, да, не будем скрывать, и всем это известно, что тоже и употребляют наркотики, и пьют. Наверное, в первую очередь от сложноты своей профессии, понимаешь?
Сложности. Филологи сейчас просто негодуют.
Сложности своей профессии, потому что это большой труд. Это большой труд и физический, и моральный.
Ну, больше даже моральный.
Да.
Особенно в творчестве Высоцкого.
Особенно, знаешь, я что хочу сказать, что ты же помнишь время, когда он творил, скажем так, да?
Начиная... Помню.
Ты знаешь, да. Начинал он в 60-х годах, и, соответственно, дальше там до 80-х. Это было сложно. И, наверное, надо было что-то, какой-то другой стимул, я не знаю, хотя нельзя, наверное, назвать алкоголь стимулом, другую какую-то поддержку.
Нет,
со стороны.
Люди ищут в этом спасение, а некоторые люди ищут в этом вдохновение.
Вот, как ты
это
думаешь,
было
что
с
он
Владимиром
искал?
Семеновичем, да, никто, наверное, кроме него не знает. А знаешь, давай послушаем песню о его молодости как раз-таки, а где мои 17 лет?
Лет на большой каретной, давай.
И как раз-таки
где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот полжизни не потерял, кто в большом каретном не бывал, еще бы ведь. Где твои 17 лет?
На большом каретном.
А где твои 17 бед?
На большом каретном.
А где твой черный пистолет?
На большом каретном.
А где тебя сегодня нет?
На большом каретном.
переименован он теперь. Стало все по новой там, верь, не верь. И все же, где б ты ни был, и где ты ни придешь, нет-нет, да по каретному пройдешь, еще бы ведь.
Где твои 17 лет?
На большом каретном.
А где твои 17 лет?
На большом каретном.
А где твой черный пистолет?
На большом каретном.
А где тебя сегодня нет?
На большом каретном. Где твои 17 лет?
На большом каретном.
А где твои 17 бед?
На большом каретном.
А где твой черный пистолет?
На большом каретном.
А где тебя сегодня нет?
На большом каретном. Где твои 17 лет?
На большом каретном.
А где твои 17 лет?
На большом каретном.
А где тебя пистолет?
На большом каретном.
Сегодня нет.
На большом каретном. Где твои 17 лет?
На большом каретном.
А где твои 17 бед?
Ну, скажем так, это немного автобиографичная песня, потому что он действительно жил на улице Большой Каретной.
Да, на Большом Каретном переулке он жил. Там, кстати, сейчас на доме номер 15
есть там
мемориальная доска, конечно, да. Да, установлена. Вот, каждый желающий может посмотреть.
Где жил великий поэт?
Да, ну, и, кстати, вот знаешь, именно в этой квартире на Большом Каретном переулке собирались многие друзья, товарищи поэта, музыканта. И когда ты читаешь список фамилий этих друзей, ты просто, ну, не знаю, мне кажется, волосы дыбом встают.
Очень яркое выражение, по-моему.
Нет, ну я в хорошем плане, потому что среди них, например, Андрей Тарковский. Например,
да.
Уже одно и это.
И, кстати, насколько я знаю, он, по-моему, так и не снялся в картине Андрея Рублёв, да?
Планировал, да?
Да.
Не в курсе.
Значит, есть такая информация, что он должен был сняться как раз в картине Андрея Рублёв Тарковского, но почему-то этого не произошло.
Ну, не знаю, об этом я не знаю. Кстати, есть по воспоминаниям.
Ну, вот я, знаешь, я сейчас нашла, на самом деле, информацию. Это, по одной из версий, почему все-таки он не снялся в этой картине, не разрешили чиновники из Госкино. Вторая версия, более, скажем так, грустная, Высоцкий запил. Вот,
ну,
поэтому,
может быть, кстати,
в принципе, возможно, наверное, и то, и то, да.
Одна вытекающая из другой, например.
Но не будем в таком грустном ключе о нем говорить.
Ну, тогда да, в смысле, тогда, конечно, цензура была очень строгая, и сами чиновники определяли актеров, кто будет играть, кто не будет. И вполне возможно, что ему не разрешили играть в этой именно картине. Андрей Рублёв — это же все-таки такая связанная с религиозной, да, с религией картина.
Ну да, поэтому, может быть, есть какая-то связь, есть что-то, что Госкино не устроило, например.
Да, ну, в общем, в этой квартире собирались актеры, музыканты, режиссеры. Если даже когда в то время, когда они еще собирались, если они были там юными, еще были никем, да, то впоследствии эти имена стали известны на весь мир.
То есть это была такая квартира, где собиралась элита, скажем, элита общества. В каком плане? Музыкальные люди, ну, какие-то артисты, может
да.
быть, да?
И богема.
Богема, скажем,
ну,
так, искусство.
Звучат слова в песне Высоцкого. Ведь в каретном ряду первый дом от угла для друзей, для друзей.
Это да.
Второй большой каретная песня.
Ну, кстати, кумиром, скажем так, и человеком, на которого обращал внимание сам Высоцкий и свое творчество пытался строить, может быть, даже по этому примеру, это был тоже бард Булат Акуджава.
Ну, да.
Знаешь, да?
То есть, опять же, это шестидесятники.
Да, поэты шестидесятники, и, в принципе, они даже чем-то похожи, не находишь, да?
Ну, если честно, не увлекалась я творчеством Акуджавы, не могу тебе сказать. Но вот это вот блатное, так сказать, стиль.
Ну вот блатной, понимаешь, да. Блатной здесь имеется в виду все равно не... Блатной не тот вот тюремный жаргон, нет. Хотя есть словечки, есть какие-то выражения,
это сделано с целью быть ближе к народу.
К народу,
так,
да.
Сказать, да.
Он, понимаешь, он понимал всех. Он понимал и тюремщиков, уже повторюсь, да, и всех. Поэтому это большой талант, мне кажется. Вот иметь такую тесную связь с народом. Смотри, он писал и лирические, да, песни, и романтические какие-то, и веселые, и юмористические, да, и философские.
То есть его... Философская лирика — это вообще отдельная, на мой взгляд, как тебе сказать, ниша, да, в его творчестве, потому что она очень душевная, очень трогает. А еще вот есть песни такие, знаешь, из разряда, ну не то чтобы застольных, но вот всегда,
ну,
вот
да,
за каким-нибудь когда... столом обязательно что-то споют. Либо «Кони вы мои, кони привередливые», это... либо «Поговори».
«Поговори». Не, ну это
сумма. Давай, кстати, послушаем отрывок из кинофильма «Иван Васильевич имеет профессию».
Да-да-да, помнишь, да, момент,
когда... он сел просто на магнитофон.
Ну давай послушаем.
Ходи со мной, подруга, семиструнная вся душа, полна тобой оно, а ночь такая лунная игра. Да еще много, много-много-много-много раз, да еще много-много раз, в чистом поле Васильки, дальняя дорога, сердце рвется от тоски, а в глазах тревога игра. Да еще раз, да еще много, 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 много раз. Эй, да еще раз, да еще много, много раз. Поговори.
Поговори.
Поговорим мы сегодня с тобой о Высоцком. Кстати, в нашей группе ВКонтакте есть пример песен, которые мы сегодня слушаем. Если вам нравится какой-то другой вариант, вы можете оставить их в комментариях, и мы потом включим.
Ну вот эта вот песня «Поговори хоть ты со мной». О чем она, Женя?
Об одиночестве.
Такая тоска прям, вот, да, вот он, знаешь, в его голосе.
Поговори.
Вот не передать это словами, да? Это вот чувствуешь только на уровне чувств.
Особенно вот ты же помнишь, да, момент, когда вот он такой грустил в фильме достаточно. И вот эта вся мощь вот этого чувства одиночества, наверное, она вот в этих двух словах, вот гитара семиструнной. То есть даже не к человеку обращается, да, не к живому какому-то существу, а к своей подруге гитаре. Она действительно была его подругой.
Кстати, Владимир Семенович всегда играл только на семиструнных гитарах. Эта гитара отличается от классической своим звучанием. Я, к сожалению, тонкости не знаю. Но вот у него была целая коллекция гитар и коллекция машин. Он очень просто был невероятным фанатиком спортивных автомобилей.
Вот. Хотя время ты тоже помнишь.
Время, это, да, когда это было все запрещено.
И очень позволено, в принципе, не каждому. Не каждый мог купить, не каждый мог посмотреть даже, потому что ты помнишь.
Ну да, но опять же, у Владимира Семеновича была Марина Влади, французская актриса, которая впоследствии стала его женой, да. Очень-очень много, ну, приходилось сталкиваться с разными трудностями, чтобы привезти ему из Франции очередную машину, да, или там из Германии. Например, однажды каким-то образом ей удалось доставить в Россию, в СССР, Рено, которую он же разбил в тот же день. В тот же день просто. Вот. А потом как-то еще из Германии он привез две BMW, причем одна из них была в угоне. Ему не разрешили ее зарегистрировать, но Владимир Семенович все равно ездил на обеих машинах. Он просто переставлял номера с одной на другую.
Видишь, хитер какой. Вот это обмолвилась, ему дарила эти машины Марина Влади.
Да.
Я думаю, это удивительная история любви, которой, наверное, можно даже позавидовать. Давай немножко поговорим
это,
об этом.
Ты знаешь, когда я читала статью, там мне очень понравились слова. Когда яркая брутальность встречается с выразительной женственностью, итог может быть лишь один — любовь.
Вот.
Вот, это как раз-таки вот прям вот про этот союз. Брутальный, невероятный Высоцкий, да, с вот этой его харизмой.
Которая, знаешь, все женщины покорялись ему, да? То есть он мог завоевать любую женщину, я думаю,
причем,
своей,
знаешь,
вот этой индивидуальностью.
Она же была, ну, это актриса, французская актриса, да, русского происхождения, у нее родители российские иммигранты, вот, но на русском языке она прекратила разговаривать еще где-то лет в 6.
Угу.
То есть снималась она, очень была популярная актриса.
Тоже актриса, кстати.
Талантливая, да. У нее был успех, она, знаешь, снялась в экранизации Куприна, произведение Куприна, «Колдунья».
«Колдунья», да-да-да.
Вот. И вот смотри...
И всего 17 лет на тот момент, да, кстати говоря, было.
Да-да-да. И вот такая женственная, такая красивая для советского вообще народа, для советской страны, вот с таким стилем, да. И она приезжает в Россию совершенно там, ну, по каким-то делам по своим, но была уже наслышана о Высоцком и приходит в театр.
Да, на его спектакль.
«Гамлет», по-моему, а может быть, не «Гамлет», сейчас вот я уже не вспомню. В общем, она видит его на сцене, как он там рвется, мечется, да, вот видит его душу.
Угу.
А потом следом, значит, они едут в ресторан, там с актерами все отмечают. И он к ней подходит, и она его даже не узнала сначала. Она не узнала вот в этом достаточно скромном, так очень одетом, так скромненько, серо, так я бы даже сказала, да, вот в этом человеке того, которого она видела на сцене. Это были, ну...
Разные люди, перевоплощения.
Казалось, что это разные люди, да. Но, знаешь, она не смогла, так сказать, устоять перед его напором.
Ну вот, кстати говоря, она тоже, Марина Влади, непростой, скажем так, орешек, да, и сначала долго сопротивлялась,
да,
все-таки,
да,
да, ну, как любая женщина, вот, и к тому, ей уже было около 30,
да, у нее и уже
она
был брак,
и уже у нее был брак, и дети, и она, в принципе, много повидала за свои годы, и она впервые не знала, что делать, когда мужчина брал ее руку и говорил: «Ты станешь моей женщиной», она действительно терялась, она не знала, что говорить. И когда она уехала в Париж обратно, она поняла, что что-то чувствует к этому человеку. И тогда,
знаешь,
наверное, вспыхло вот это чувство.
Как она сама пишет в книге «Воспоминания о Высоцком», она говорит, что все решил его звонок. Вот когда она услышала вот этот голос, она поняла, да, что что-то ее тянет обратно. Но история их отношений — это очень сложно.
И, кстати,
история,
говоря, у самого Владимира Высоцкого уже был брак, было,
да,
два брака даже.
Да, она была третьей его женой, Марина, да,
Владимировна. И были дети у него.
Никита Высоцкий, вот, ну, так сказать, знаменитый, да, его сын, он от второго брака с Людмилой Абрамовой, тоже,
да,
актрисой.
Да,
да. Кстати говоря, в прошлом году, в мае, на студенческой весне всероссийской, Никита Высоцкий... Никита Владимирович был в жюри, и мне даже удалось с ним пообщаться немножко.
Да?
Вот, да. Ну, я у него брала комментарий о том, ну, как вообще все это проходит. Но что могу сказать? Человек довольно-таки, не знаю, может быть, у него звезды без настроения, я не знаю. Но сложно было найти с ним общий язык, ничего толком-то вот такого он мне не сказал. Были люди намного открытие, например, Борис Грачевский. Ой, этот всем комментарии давал.
С нами Ерала, что-то.
А здесь все, конечно, не так просто.
Ну, не знаю, может, душа, чужая душа потемки,
ну, да,
мы не,
да,
знаем.
Да.
Может быть, действительно не было настроения. Но продолжая тему российской студенческой весны, если ты уже затронула ее, да, то в 2014 году как раз-таки я проходила студенческая весна в Тольятти. И я ездила туда, и саратовская делегация, в принципе, приезжала, и ставили они спектакль по творчеству как раз-таки Высоцкого. То есть, я не помню, заняли мы какое-то место, вот, но то, что люди помнят его, то,
да,
что люди уважают и почитают его творчество, это точно. И все это заметили, и жюри заметило, и, в принципе, студенты из других городов, из других регионов тоже оценили этот ход. ПАК, кстати, представлял, поэтому большое им спасибо за это.
Ну, не ПАК, сейчас уже РНХГС, по-моему, да, так они называются.
Предлагаю послушать песню о любви Владимира Высоцкого, после чего продолжим говорить.
Да, не переключайтесь.
здесь лапы у ели дрожат на весну, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играю свирель. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что счастливее мне, чем край заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с ветром пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу. Светлый терем с балконом на море, в какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках отнесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, я не зря в том лесу партизанил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
Соглашайся, Юлечка, на рай в шалаше. Шалаше. Да, очень душевные песни, очень греческие. Я даже всплакнула сейчас, пока слушала ее.
Ну вот ты сейчас не подумала о том, что вот этот вот заколдованный дикий лес, да, как он поет, это вот как раз-таки Запад. Запад, который не пускал Марину Влади к нему, да.
А и он, помнишь,
а он,
еще?
А он ей все равно поет, да, а я тебя все равно украду.
Украду, да. Вот видишь? В таких простых словах, да, можно очень найти глубокий смысл.
А смысл там один, то, что это был настоящий мужчина, который вот сказал,
да,
и сделал.
Вот ты сейчас правильно сказала. Высоцкий был настоящим мужчиной, ну, во, да, всех отношениях. Несмотря на его недостатки, несмотря на его пристрастие к алкоголю, может быть, каким-то другим веществам, да, которые,
ну, там,
влияли,
ну, как,
на его жизнь.
Там как получилось с наркотиками-то? Даже не сказать, что в этом была его вина, а в том, что когда были, ну, сильные приступы боли, которые можно было снять только наркотическими веществами, вот, да, и в итоге, ну, начали это делать врачи, понятное дело, что в лучших целях, ну, в благих целях, да, оно получилось вот что получилось.
Ну и что же все-таки получилось? Он умер во сне.
Причем, знаешь, Марина Влади пишет, опять же, в книге воспоминаний о том, что в эту ночь она проснулась очень резко, да, и увидела рядом с собой на подушке кровавое пятно, раздавила комара.
Огромного комара, да. Я вот вижу эту цитатку, я могу даже ее зачитать, да, чтобы было дословно. 4 часа утра 25 июля я просыпаюсь в поту, зажигаю свет, сажусь на кровать. На подушке красный след. Я раздавила огромного комара. Я, не отрываясь, смотрю на подушку. Меня словно заколдовало это яркое пятно. Звони телефон, я знаю, что услышу не твой голос. Володя умер. Вот и все. Два коротких слова, сказанные незнакомым голосом. То есть, наверное, вот эти реально два слова «Володя умер», они перевернули ее жизнь и перевернули, наверное, сознание многих людей того времени, потому что эта потеря такого великого автора, великого человека, она не могла пройти просто незаметно.
Знаешь, он умер, там со смертью тоже все было непросто вообще, в принципе, в его жизни все было непросто, да? А, в эти дни в Москве проходили Олимпийские игры.
Угу, 80-е. Да.
А, и, естественно, нашей власти было... как бы, ну, не совсем, да, не совсем вовремя для нашей власти умер Высоцкий. Они хотели это сделать так, чтобы по-тихому, чтобы об этом никто не узнал, потому что иностранные гости и все тому подобное. В этот день на кассе театра вывесили, значит, объявление, что умер актер Владимир Высоцкий, поэтому спектакля не будет. Ни один человек не сдал билета на Гамлета, это как раз таки Гамлета показывали, должны были показывать в этот день. И просто толпы подходили к зданию театра на Таганке и провожали его толпы. И когда Марина Влади рассказывает, говорит, я видела похороны королей, императоров, там...
Ну да, великих людей,
великих
которые
людей,
действительно...
но такого я еще не видела.
Да, как она сама вспоминает, ей казалось, что люди были даже на крыше. То есть они были везде. И сама Марина Влади, прилетев из Франции, последнюю ночь провела с мужем. Вот, и до последнего удара молотка по гробу она была с ним. То есть она всю вот эту дорогу от театра до кладбища, она шла рядом с ним, сопровождая. Но это действительно, это история любви, они были очень счастливы.
Ну, смотри, они очень редко еще были вместе, потому что Высоцкому особо не разрешали уезжать из страны, СССР был закрытой страной. Марину Влади также, ей было непросто получить... приглашение в СССР, всячески пытались находить какие-то уловки, да, чтобы там по работе, якобы, да. А в итоге, что самое главное, она же была очень перспективной, талантливой актрисой.
Да, и она могла, в принципе, добиться высоких успехов каких-то во Франции.
Но любовь оказалась сильнее. Того, что режиссеры со временем просто поняли, что она... ну, приоритет ставит Высоцкого, ну, любовь, да?
Да,
то, что очень много времени она тратит вот на эти переезды, да, на все, поэтому ей было не до кинематографа.
Но, несмотря на это, все равно они никогда не были вот так всегда вместе, они постоянно расставались,
да,
они постоянно жили в разных городах, в разных странах. Но вот эта любовь, она, наверное, их как-то скрепляла, сдерживала.
Знаешь, я даже читала мнение современников о том, что, возможно, это даже лучше в их случае. Потому что если бы они постоянно жили вместе, так как бы, ну, расстояние, да, на расстоянии люди скучают, и вот это вот яркие встречи, да, а если бы они постоянно находились вместе, был брак.
Да, сложно, знаешь, почему? Потому что люди эмоциональные,
да,
оба актера.
Творческие.
Творческие, это действительно сложно. А когда расстояние, наверное, это как-то...
Тем более, что сколько было таких случаев, когда Марина Влади действительно вытаскивала его прямо из лап смерти, когда уже врачи отказывались вести его в больницу, был такой реальный случай, у него порвался, по-моему, сосуд в горле.
Да.
И вот в ванной она вспоминает, что он лежал в ванной, у него открылось кровотечение, врачи приехали и говорят, нет, мы его не повезем, ну как бы трупы никому не нужны в машине, да, вот. И она буквально им дорогу перегородила. Тело.
Сказала, да.
Да. Только
вот
тогда
это сильная женщина, которая готова сделать все ради своего мужчины. А он готов сделать все ради нее.
Ну да.
Ну и давай прям буквально пару слов поговорим о фильме, который был снят у нас в России. Высоцкий, спасибо.
Что живой.
Спасибо, что живой. Ты смотрела его?
Кстати, вот... к своему, наверное, стыду, я не знаю, но я не смогла посмотреть, мне не понравилось.
Не смогла или не понравилось?
Я начинала смотреть, но мне не понравилось, и я выключила.
Ну, не знаю, я посмотрела его полностью. В принципе, очень хороший фильм, мне понравился, да. А, фильм Петра Буслова. Там как раз-таки о самых драматических днях Владимира Высоцкого рассказывается. И сценарий к фильму написал, кстати, его сын Никита Высоцкий. А, в 2011 году, по-моему, вышел фильм. Да. В ролях, ну, в ролях ты, наверное, знаешь человека, который сыграл Есенина, Пушкина, Иешуа, Сергей Безруков, но действительно очень хорошо, без смеха, перевоплотился в образ Владимира Высоцкого и очень достойно, мне кажется, показал. Где-то было скучно, где-то, может быть, неправдоподобно, но посмотреть
вообще,
фильм стоит.
Вообще, актёрский состав там на уровне, я считаю. Иван Ургант, Оксана Акиньшина.
Да. Андрей Панин. Пример. Так что я советую нашим слушателям посмотреть фильм, хотя бы для того, чтобы узнать о том, кто такой Высоцкий. То есть не прочитать, а если вам проще, например, посмотреть фильмы, да, то, в принципе, там автобиографичный, я считаю. Там показаны как раз-таки вот эти встряски, скажем так, алкогольного наркотического опьянения, да. Именно на надрыве, да, и очень местами сложно, но смотреть стоит. Давай послушаем еще одну песню о любви Владимира Высоцкого, после чего, наверное, будем завершать наш эфир.
Да, давай.
Слушаем.
Стремление, где утеряна стремительность и как бы недоверие к «я люблю». Люблю тебя теперь, без обещаний, верь. Мой век стоит сейчас, я вен не перережу. Время в продолжении теперь. Я прошлым не дышу и будущим не брежу. Приду и брод и вплавь к тебе, хоть и без глав, с цепями на ногах и с гирями по пуду. Ты только по ошибке не заставь, чтоб после «я люблю» добавил «я и буду». Есть горечь в этом буду, как ни странно. Подделанная подпись, червоточина и ласт для отступления про запас. Бесцветный яд на самом дне стакана и словно настоящего пощечина. Сомнение в том, что я люблю сейчас.
Ну вот, Юль, мы с тобой прослушали отрывок песни Владимира Высоцкого «Люблю тебя сейчас». Тоже очень очень лирическая, да? Ты видишь, как поменялся его голос?
Да, вот я даже сначала не узнала.
То есть, если мы первую песню твоем же ставим, да, зарядку внутренняя, гимнастику, он такой бодрый, такой хриплый, такой весь, знаешь, действительно звонкий, который пробуждает, то здесь он, наоборот, убаюкивает. Я надеюсь, наши радиослушатели не уснули, да, но там есть слова как раз и про Францию, и все-таки эта песня думается мне, что он посвящал также Марине Влади.
Да, ну давай. Вот на такой...
Нет, ну давай, у нас еще минутка осталась. Все-таки подытожим, что мы знаем о Высоцком. Человек, который умел практически, наверное, все в плане искусства, да? Он был хорошим актером, он был прекрасным поэтом, он был великолепным музыкантом.